Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Элеонор и Франклин». Ведет передачу Марина Ефимова. Впервые в эфире 22 октября 1996 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Элеонор и Франклин». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. На днях в Нью-Йорке открыли первый в Америке памятник жене президента Элеоноре Рузвельт, или миссис ФДР, как ее еще называли. ФДР – аббревиатура имени Франклин Делано Рузвельт. Как известно, американцы любят заменять такими сокращениями имена звезд в любой области – в спорте, в шоу-бизнесе и особенно в политике. А Франклин Рузвельт стал звездой еще задолго до того, как стал президентом Соединенных Штатов. Главная знаменитость Гарварда – умница, красавец, спортсмен, богатый и в высшей степени светский молодой человек – он был в 1905 году одним из самых завидных женихов в Нью-Йорке. Поэтому, когда он предложил руку и сердце своей семиюродной, кажется, кузине Элеонор по прозвищу Дылда, тихой и некрасивой девушке, она спросила его: «Почему я, Франклин? Я чувствую себя такой обыкновенной, что я могу вам предложить?» Рузвельт засмеялся и сказал: «Да мне и самому еще нечего предложить, кроме надежды, что, может быть, когда-нибудь из меня что-нибудь выйдет». Анна Элеонор Рузвельт была сиротой. Ее мать, нью-йоркская светская красавица Анна Холл, умерла от дифтерита, когда девочке было 8 лет. А еще через 7 лет умер от алкоголизма обожаемый ею отец Элиот Рузвельт, непутевый младший брат президента Теодора Рузвельта. Со смертью отца 15-летняя Элеонор в первый раз узнала, что значит быть нелюбимой. И самой сильной страстью ее жизни стала жажда любви и поощрения. Вот что рассказывает о формировании характера Элеонор одна из ее биографов, историк Алида Блэк.
Она очень рано научилась самостоятельности, научилась находить себе место в незнакомой и даже враждебной обстановке. И еще, я думаю, сиротство научило ее сочувствовать тем, кто живет не как все, необычной традиционной жизнью. Были и довольно тяжелые последствия сиротства. Правда, только в юности. Обидчивость, например, склонность испытывать жалость к себе. Но она совершенно победила в себе эту слабость. Она навсегда осталась очень чувствительной к собственной вине, легко впадала в состояние горести, но никогда не позволяла горю брать над ней верх и доминировать над ее чувствами.
Позже Элеонор писала в дневнике: «Все детство и юность родственники откровенно пытались компенсировать мою некрасивость изящными платьицами и хорошими манерами, но искусственность этой подмены только ухудшала ситуацию и окончательно парализовала меня». Словом, Элеонор Рузвельт рисует себя настоящей толстовской княжной Марией. Между тем, и она сама, и миф о ней явно преувеличивают ее некрасивость. Вот передо мной лежит фотопортрет 20-летней Элеонор. Нежное лицо, соболиные брови, восхитительные волосы, уложенные по моде начала века, и серьезные смелые глаза. Именно такой она была в 1905 году, когда ее встретил на танцах в отеле «Олдорф Астория» Франклин Делано Рузвельт. Элеонор Рузвельт говорила: «Каждому человеку необходимо, чтобы для кого-то он был самым главным существом на свете, хотя бы на несколько лет». И целых 13 лет она считала, что их отношения с Франклином соответствуют этому идеалу. Они жили в согласии, полной деятельной жизнью, у них росло четверо детей. Но в 1918 году, когда Франклин заболел воспалением легких, Элеонор, разбирая его почту, нашла в ней письмо Люси Мерсер, своей помощницы и секретаря. Из письма стало ясно, что между Люси и Франклином давний и серьезный роман. Позже Элеонор признавалась подруге:
«Из моего прекрасного мира словно выпало дно. Я поняла, что какое-то время скрывала от себя истинное положение вещей, и что мне предстоит посмотреть в глаза реальности. Только в тот год я, наконец, повзрослела».
Элеонор восприняла ситуацию трагически. Она предложила мужу свободу, развод, но он отказался. Никто в точности не знает, почему. Биографы поэтому собирают все возможные причины – дети, его собственная политическая карьера. Кроме того, Люси Мерсер была глубоко верующей католичкой и не могла выйти замуж за разведенного. Никто, кстати, не рассматривает его чувства к Элеонор. Так или иначе, при посредничестве матери Рузвельта супруги пришли к соглашению. Элеонор прощает Франклину его измену, а Франклин обещает больше не видеться с Люси. И много лет оба они честно соблюдали свою часть контракта. Но любовь ушла. По общему признанию историков, когда Франклина Рузвельта избрали президентом, в Белом доме поселилась уже не любящая пара, а два партнера. Вот что пишет один из биографов Элеонор Рузвельт, Пол Боллер.
Жертва измены всегда ищет некоего подобия отмщения. Души ординарные стремятся нанести вред своему обидчику, а месть души высокой – стать счастливее его, свободней, успешней, жить полной жизнью. Элеонор осталась преданной спутницей жизни Франклина Рузвельта. В том, что он победил свой недуг и, несмотря на паралич, вернулся к активной жизни, огромная заслуга принадлежит Элеонор. Она навсегда осталась и его другом, как и он ее, но не женой, не плотью единой.
На волнах радио «Свобода» передача «Элеонор и Франклин». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Начиная с 1923 года, когда полимиелит парализовал 39-летнего полного жизни Франклина Рузвельта, Элеонор стала, как она сама себя называла, его ногами и его глазами. Она не страшилась никакой работы, посещала больницы, городские гетто, поля сражений. За первый год в Белом доме она пропутешествовала 40 тысяч километров, на следующий год 60 тысяч. Однажды Рузвельт спросил у секретарши, где Элеонор, и та ответила: «В тюрьме». Президент рассмеялся и сказал: «Это меня ничуть не удивляет, а за что?» Одним из многих аспектов энергичной деятельности Элеонор Рузвельт была борьба за права черных американцев, против суда Линча в частности.
Не было в те времена белого человека в американской политике, который бы столько сделал для черного населения, сколько сделала Элеонор Рузвельт. Занятно, что в Федеральном бюро расследований существовала даже версия, что в ней течет негритянская кровь. В 50-х годах на нее было заведено самое большое досье в истории ФБР.
Рузвельт часто подшучивал над неукротимой энергией своей жены. И его любимой молитвой было: «Господи, сделай так, чтобы она устала хотя бы на денек». Несмотря на тяжелые обстоятельства детства, Элеонор Рузвельт всю жизнь была, как здесь говорят, rich girl, богатой девочкой, со всеми вытекающими отсюда последствиями. В 1917 военном году Министерство пищевой промышленности выбрало семейство Рузвельтов как пример разумного ведения хозяйства. Газета «Нью-Йорк Таймс» послала к ним корреспондентку. И Элеонор рассказала, как она научила своего повара разогревать вчерашние обеды и остатки с банкетов и приемов. Корреспондентка не без сарказма закончила заметку словами миссис Рузвельт, сказавшей: «Организовать 10 слуг так, чтобы они помогли мне экономно вести хозяйство, оказалось не только возможно, но и чрезвычайно результативно». Элеонор стала посмешищем всего Вашингтона, и Франклин безжалостно присоединился к общему хору. «Я счастлив», — смеялся он, — «быть мужем изобретателя и основателя домашней экономии для миллионеров». «Боже, как мне было стыдно», — признается Элеонор Рузвельт. «Я получила жестокий урок». Правда, историк Алида Блэк оправдывает Элеонор.
Не забудьте, что она обращалась к женщинам ее класса, а не ко всему миру. Конечно, сама она никогда не жила в бедности, но она не теряла, как многие богатые люди, связи с реальностью. В ранней юности она училась в Лондоне у Мариса Вестера, и бедность была одной из постоянных тем их дискуссий. Во время путешествий по Европе мадемуазель Савестер, знаменитый французский педагог, говорила своим богатым воспитанницам: «Не ходите из музея в музей, ходите по улицам. Только тогда вы можете познакомиться с европейским городом, с его красотой и уродством, величием и убожеством, с его верхом и низом».
Элеонор Рузвельт была безоглядной, искренней и убежденной демократкой. В 30-е годы в Лондоне на обеде у Черчилля она высказала мнение, что Англия должна поддержать испанских лоялистов, поскольку они антифашисты. Черчилль на это ответила, что среди лоялистов верх взяли сталинисты. «Если они победят, — сказал он, — то снимут головы в первую очередь с вас и с меня». Элеонор сухо заметила: «Когда речь идет о важных вещах, такие мелочи не имеют значения». Но я не хочу лишаться вашей головы, сказал Черчилль, не говоря уж о своей.
Churchill and Eleanor disagreed on everything.
Черчилль и Элеонор Рузвельт ни в чем не были согласны друг с другом, когда дело касалось политики. Но они оба с большим уважением относились к достоинствам друг друга. Элеонор называла Черчилля империалистом, но ценила его как лидера военного времени, человека, умеющего противостоять врагу. А Черчилль ужасался ее идеализму, но ценил дипломатические способности. Особенно в 1942 году, когда Элеонор приехала в Англию, где назревала вражда между американскими и английскими военнослужащими. После нескольких ее речей и встреч с молодыми солдатами и офицерами ситуация резко изменилась. И, прощаясь с Элеонор, Черчилль сказал: «Вы оставили здесь золотые следы». Элеонор Рузвельт вдохновляла таких политических деятелей, как Ганди, Джон Кеннеди, Мартин Лютер Кинг. Георг VI, король Англии, относился к Элеонор с глубочайшим уважением и симпатией. Президент Гарри Трумэн как никто ценил Элеонор. А Голда Мейер говорила, что когда она чувствует слабость, она ставит себе в пример Элеонор Рузвельт.
Уже после смерти президента Рузвельта в 1957 году Элеонор посетила Советский Союз. Я спросила профессор Блэк, какова была реакция в Америке на ее путешествие.
Правительство, с одной стороны, было против ее поездки, поскольку после войны отношения между двумя странами были чрезвычайно ненадежными. С другой стороны, она была как бы неким символом, совестью мира. Она никогда не поддерживала коммунистический режим, но считала страх американцев перед коммунизмом преувеличенным, иррациональным, и хотела по мере сил и возможностей представить объективную картину в соответствии с демократическими традициями.
Если вы помните, визит Элеонор Рузвельт отразился в русской литературе в романе Солженицына «В круге первом» в главе «Улыбка Будды».
Зэкам выдали штапельные рубашки, галстуки скромных расцветок, полученные по ленд-лизу, и костюмы из поддельного коверкота. Немые от ужаса и восторга, арестанты были проведены вновь в свою 72-ю камеру. Но, боже, как она преобразилась! Стены камеры, еще вечером оливково-темные, теперь были обрызганы светлой масляной краской. Но более всего преобразился тот угол, где прежде стояла параша. Вверху теплилась большая лампада перед иконой Богоматери с младенцем. Возвышалась на этажерке белая статуя католической Мадонны, а в неглубокой нише лежали Библия, Коран, Талмуд и стояла маленькая темная статуэтка Будды. Глаза Будды были немного сощурены, углы губ отведены назад, и в потемневшей бронзе чудилось, что Будда улыбался. Поспешно в камеру еще вкатили на колесиках два старинных кресла, тоже под чехлами, и наступила зловещая, невыносимая тишина. Вот со стороны 75-й камеры загремела стальная переборка, и в коридор вошло много людей. Слышался их сдержанный говор, потом выделились голоса женщин, шорох юбок, и у самой двери 72-й камеры начальник Бутырской тюрьмы приветливо сказал: «А теперь госпоже Рузвельт, вероятно, будет интересно посетить какую-нибудь камеру. Ну, какую же? Ну, первую попавшуюся. Например, вот 72-ю. Откройте, сержант». И в камеру вошла госпожа Рузвельт в сопровождении секретаря, переводчика, двух почтенных матрон из среды квакеров, начальника тюрьмы и нескольких лиц в форме МВД. И начался разговор через переводчика. «За что же наказаны эти люди? Например, вот этот господин?» – спросила высокая гостья. Вообще-то этот господин получил 10 лет за неосторожное знакомство с американским туристом. Генерал-майор ответил: «Этот человек – активный гитлеровец. Он служил в гестапо, лично сжег русскую деревню и, простите, изнасиловал 3 русских крестьянок. Число убитых им младенцев не поддается учету». «Он приговорен к повешению?» – воскликнула госпожа Рузвельт. «Нет, мы надеемся, что он исправится. Он приговорен к 10 годам честного труда». В приятной беседе прошло минут около 15. В этот момент распахнулась дверь, и хорошенькие молоденькие официантки, кажется, переодетые костелянши, внесли в сутках куриную лапшу, стали разливать ее по тарелкам. Во мгновение, словно порыв первобытного инстинкта преобразил благообразных арестантов, они вспрыгнули в ботинках на свои постели, поджали колени к груди, оперлись еще руками около ног и в этих собачьих телоположениях со скаленными зубами зорко наблюдали за справедливостью разливки лапши. Дамы-патронессы были шокированы, но переводчик объяснил им, что таков русский национальный обычай. Убедившись в ложности инсинуаций, распускаемых злопыхателями в западном мире, миссис Рузвельт со всею свитой вышла в коридор и там сказала: но как грубы их манеры и как низко развитие этих несчастных. Можно надеяться, однако, что за 10 лет они приучатся здесь к культуре.
Конечно, это миф, но он показывает отношение тогдашних советских интеллигентов к тому, что они считали наивным идеализмом Элеонор Рузвельт, для которой советское правительство без труда выстроило потемкинские деревни.
Она это прекрасно поняла. Она вовсе не была наивной и знала, что ее впечатления не представляют истинной картины. Кстати, после поездки она выступала со своими впечатлениями в одном из университетов Юго-Запада. И какой-то студент, член общества Джона Бёрча, предупредил администрацию, что их общество будет пикетировать выступление «Красной первой леди». Тогда организатор семинара сказал ему: «Вы уверены, что хотите сорвать именно это выступление? Потому что сегодня миссис Рузвельт будет говорить о том, как лучше бороться с коммунизмом».
На волнах радио «Свобода» передача «Элеонор и Франклин». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Если Элеонор Рузвельт и была идеалисткой, то она платила за свой идеализм полной мерой.
Ее ненавидело множество людей. На ее жизнь было несколько покушений. Однажды в аудиторию, где она выступала, подложили взрывчатку. В другой раз кто-то заложил взрывчатку в ее автомобиль. Ее ненавидели консерваторы за интерес к коммунистическому эксперименту, потому что, по их мнению, это доказывало, что она красная. Сторонники разделения рас осуждали ее за попытки десегрегации. Old money, аристократы, считали ее предательницей своего класса. Бюрократы боялись ее, потому что она постоянно боролась с коррупцией. Даже внутри собственной партии. Католики точили на нее зубы за то, что она была против государственных дотаций на католические школы и учебники. Словом, ее фигура всегда была чрезвычайно противоречивой.
И вот на днях в Нью-Йорке в парке Риверсайд на берегу Гудзона открыли памятник Элеонор Рузвельт. Там же побывала наш корреспондент Рая Вайль.
Элеонор Рузвельт изображена в задумчивой позе, словно перед принятием какого-то решения. Она присела на краешек большого камня, скрестив ноги и подперев подбородок рукой. Замечательная скульптура, и эта поза очень характерная для нее. Я беседую с пожилой парой, приехавшей в Нью-Йорк из Сиэтла, штат Вашингтон. Эта леди помогла всем женщинам стать более независимыми. Благодаря ей мы поняли, что можем быть полезны своей стране, не только занимаясь домашним хозяйством. Риверсайд-парк – одно из красивейших мест Нью-Йорка. На берегу Гудзона, в одном квартале от Бродвея. Это хороший район, типичный для Вест-Сайда, говорит 40-летний Джеймс Йорген. Сейчас сюда стали приходить, чтобы посмотреть на статую Элеонор Рузвельт. Что говорить, она была очень прогрессивной женщиной и либеральной в хорошем смысле этого слова. Мы ей обязаны многим. Мой следующий собеседник – фермер из Вестчестера Джин Риш. Мы специально с женой приехали, когда узнали про открытие памятника. Я хорошо помню Элеонор Рузвельт. Она была доброй и благородной, настоящая леди. Слава и почести Элеонор Рузвельт не волновали. Сегодня она воспринималась бы, наверное, как женщина слишком уж деятельная и пробивная. Тогда она была уникальной, единственной в своем роде. Две старушки поставили к ногам Элеонор Рузвельт корзину ромашек, а двое мужчин средних лет – большой букет георгин. Моя последняя собеседница – сотрудница управления Нью-Йоркских парков, совсем молоденькая. Мне нравится сама идея еще одного памятника женщине. В Нью-Йорке их всего несколько. В основном все наши городские скульптуры – это мемориалы мужчинам. Все они какие-то чересчур торжественные, все на одно лицо. А здесь она как живая.
And it just makes a point.
Вот и все, Марина. Мне остается только добавить, что никакого пьедестала у памятника Элеонор Рузвельт нет. Он поставлен на клумбу. Цветы вместо камня. Элеонор не была несчастна. Она прожила жизнь, наполненную интенсивными отношениями с людьми. Известная журналистка Лорена Хикок, молодой Джейл Раш, Дэвид Гуревич. У нее был большой круг очень близких друзей. И в большинстве своем это были выдающиеся личности.
В последние годы вышло несколько биографий Элеонор Рузвельт, в которых авторы настаивают на том, что у нее был роман с женщиной, а именно с известнейшей в свое время и самой тогда высокооплачиваемой американской журналисткой Лореной Хикок. Я спросила у профессора Алиды Блэк, действительно ли существовали между этими двумя выдающимися женщинами интимные отношения.
I don't define lesbianism by sex.
Я думаю, что когда речь идет об Элеонор Рузвельт, то стоит говорить не о сексе, а о любви, о чувствах. Поэтому, если вы меня спросите, были ли они вместе в постели, не знаю. И никто, я думаю, не знает. Но нет сомнения, что в течение нескольких лет Элеонор и Лорена испытывали друг другу глубокую любовь. И эти отношения были гораздо теплее и любовнее, чем отношения Элеонор с Франклином.
И однако возможно, что любовь к великому человеку, с которым Элеонор прожила 40 лет, никуда не исчезла, а просто была задавлена гордостью. Недаром, когда парализованный, впавший в депрессию Франклин спросил ее, почему она с ним так возится, она ответила его собственной фразой: «Потому что я верю, что, может быть, когда-нибудь из тебя что-нибудь выйдет». Франклин Рузвельт умер, когда Элеонор была в отъезде, и срочно вернувшись, она узнала, что он умер на руках у Люси Мерсер. Это поразило Элеонор такой болью, что она написала дочери: «Я чувствую себя так, как будто умер чужой». Но Элеонор Рузвельт была слишком мудрым человеком, чтобы остановиться на этом чувстве. Когда она везла тело мужа через всю страну в Гайд-парк и видела стоявшие вдоль путей толпы плачущих людей, провожавших его в последний путь, ее боль растворилась в их боли, и она записала в дневнике:
«Я не просто поняла, но почувствовала, наконец, что мужчина не может, да и не должен побеждать свою природу. И что есть высшая мудрость в том, чтобы принимать жизнь такой, как она есть».
Элеонор Рузвельт пережила мужа на 17 лет и умерла осенью 1962 года там же, где и родилась, в Нью-Йорке. И вот теперь она стоит в Риверсайд-парке, прямо на клумбе, задумчиво глядя на город, на его красоту и уродство, величие и убожество. Точно так, как ее учила мадемуазель Савестер. Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Элеонор и Франклин». В программе участвовали Рая Вайль, Юрий Жигалкин и Ян Рунов. Вела передачу Марина Ефимова.